Знакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Эксперты и политики об изменениях в руководстве партии «Яблоко». Хроника Московского кинофестиваля. Интервью с прокурором Гаагского уголовного международного суда. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. Речь пойдет об итогах съезда партии «Яблоко» и о трансформации, которая произошла в партийном руководстве. Главный итог этого события – уход основателя «Яблока» Григория Явлинского с поста председателя. Новый лидер партии Сергей Митрохин, избранный на съезде, заявил в интервью «Радио Свобода», что при нем партия должна стать более динамичной и доступной. По словам Митрохина, он продолжит участвовать в уличных акциях протеста и работать в Московской городской думе. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Новый глава «Яблока» Сергей Митрохин, избранный по рекомендации Григория Явлинского, принимает дела от экс-лидера партии. Вот что Сергей Митрохин рассказал о своих ближайших планах и о том, изменится ли при нем партийная стратегия и тактика.
Это будет принятие дел от Григория Алексеевича, изучение всего партийного механизма, потому что последние годы я работал в рамках регионального отделения в Москве. И некоторые вещи мне надо освоить. Это будет работа индивидуально с каждым сотрудникам аппарата. Это будет выяснение того, чего люди считают нужным делать. Я считаю, что партия должна стать ближе к народу.
Сергей Сергеевич, не секрет, что последние годы вы были, может быть, наиболее активным участником всех уличных акций протеста. Вас забирали в милицию, вам доставалось от милиционеров дубинками. Вот как сейчас? Будете вы также активно участвовать в этих акциях? Или теперь вот вы лидер партии, будете в кабинете сидеть?
Знаете, я никуда не денусь от этих акций, потому что у меня примерно каждый день звонят какого-нибудь очередного московского двора и просят, умоляют их спасти от точной застройки или от ликвидации гаража, или от ликвидации детской спортивной площадки.
А что будет с вашей работой в Мосгордуме?
Я продолжу свою работу в Мосгордуме. Возможно, как-то перестрою, выстрою новую систему приоритетов, может быть, сосредоточусь только на наиболее крупных вопросах, но работу обязательно продолжу, и те люди, которые я помогаю, просто не позволят мне поступить иначе.
Каким будет «Яблоко» с новым руководителем?
Я надеюсь, что «Яблоко» станет более динамичным, более доступным для граждан, более полезным гражданам.
Говорил новый лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Эксперт центра Карнеги Николай Петров считает, что богатая практика депутата и активного забастовщика Митрохина пригодятся партии. С нового года в России грядет муниципальная реформа. Правда, на политического лидера федерального масштаба Сергей Митрохин, по мнению Николая Петрова, пока не похож. Но это и не мудрено, ведь после его избрания прошло всего несколько дней. Что изменится в России после смены лидера партии «Яблоко»?
Я думаю, что роль политических партий в нашей политической системе ничтожна, и те проблемы, с которыми очевидным образом сталкивается «Яблоко», это проблемы, связанные не с внутренними сложностями, а проблемы, в первую очередь, отражающие недостатки политической системы страны. При этом мне кажется, что партии объективно нужны власти, и в ближайшее время власть это поймет и будет заинтересована в том, чтобы реанимировать или сохранить те партии, которые уже себя зарекомендовали как вполне как бы власти удобные, вменяемые партнеры, обеспечивающие связь между властью и обществом. И «Яблоко» в этом отношении, мне кажется, ждут существенно лучшие времена, чем те, в которых «Яблоко» оказалось сейчас. Что касается замены Явлинского на Митрохина, то мне кажется, что, с одной стороны, возможно, за этим стоит идея сохранить во многом ситуацию и в том числе роль и влияние Явлинского в партии, а с другой – использовать возможности, которые для «Яблока» предоставляет на начала муниципальной реформы в январе, и в этом отношении роль Митрохина, который выглядит скорее как практик, чем как теоретик, чем как реальный политический лидер федерального масштаба, по крайней мере, пока, эта роль может оказаться очень значительной и может очень помочь Яблоку в ситуации, когда муниципальная реформа начнется в полном объеме, и вот тот опыт, который Митрохин приобрел за многие годы работы в Думе в области муниципального управления и федерализма, и за годы работы в городской Думе Москвы, этот опыт может быть очень полезен.
Это было мнение политолога Николая Петрова. То, что на съезде Яблока удалось избежать полного внутрипартийного раскола и исключения членов петербургского отделения, хороший знак, считают специалисты. Вполне возможно, что Яблоко сумеет найти ресурсы и силы для дальнейшей эффективной работы. Но вот тактику все равно придется менять, уверен политолог Дмитрий Орешкин.
Мы привыкли к тому, что партия Яблоко – это ярко выраженная партия лидерского типа. Ну, примерно, между прочим, как и ЛДПР, который без Жириновского пустое место. Мы говорим «Яблоко», подразумеваем «Явлинский», мы говорим «Явлинский», подразумеваем «Яблоко». Партия, совершенно очевидно, входит в полосу кризиса, когда вот этот лидерский характер вступает в противоречие с сегодняшними требованиями. Партия «Яблоко» может быть самая непримиримая в идеологическом отношении. Есть определенный набор ценностей, от которых ни Григорий Алексеевич лично, ни его партия отступить не могли. В этом смысле Яблоко излишне ригористично, излишне ригидно, излишне зависит от каких-то ценностей, которые написаны были на щите. Есть аристократ Явлинский на белом коне, в белом фраке, непримиримый, неподкупный, несокрушимый. Однако беда-то в том, что практика показывает, что время такое, что нужны компромиссы, нужна какая-то гибкость, нужна какая-то новая политическая воля. Недостаточная гибкость была проявлена в отношениях с близкими по идеологии правыми партиями, прежде всего СПС, потом там партия Касьянова, партия Рыжкова. Все это было недопустимо с точки зрения Явлинского, может быть, вследствие его личных особенностей, а может быть, вследствие самой политической структуры, которую он создал. Стало понятно, что этот путь привел в тупик. Новая партия должна будет искать компромиссы и с Кремлем, между прочим, и с собратьями по либеральному флангу, с СПС, с другими политическими силами.
Как вы думаете, у Сергея Митрохина получится вывести партию на новый уровень?
Я надеюсь, что получится, но на самом деле у него проблем даже больше, чем у Явлинского, потому что у Явлинского есть авторитет, у Явлинского есть имидж, Явлинский пользуется как минимум уважением всех участников процесса. А Митрохину придется доказывать, что он может руководить такими старыми партийными зубрами, как, например, там Шейнес, как Борщов, как Пиантковский. Вовсе не факт, что они согласятся подчиняться лидерству Митрохина.
Станет ли Яблоко более динамичным и доступным, каким его хочет видеть его новый лидер Сергей Митрохин, зависит от того, способна ли партия на компромисс. Это слово не из словаря Яблоко, напомнил политолог Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. Обвиняемые получили от 9 до 18 лет лишения свободы. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Двое осуждены на 12,5 и 10 лет колонии. И еще одна новость, о которой мы будем говорить и в информационных часах нашей программы через 2 часа. Это завершившийся в Саудовской Аравии в Джедде экстренный саммит, посвященный проблемам нефтедобычи и ценам, прежде всего, на нефть. Никаких общих решений принято не было. Было несколько любопытных и, может быть, даже важных заявлений, но, в сущности, саммит не удался. Итак, вот неудавшийся саммит о ценах на нефть среди других важных тем. Об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сводки не хватает новостей о футболе, потому что сейчас такое межфутболье между четверть и полуфиналом. Правда, начинается теннисный турнир мирового ранга Уимблдон. И вот мы сейчас со спортивных историй и начнем обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот я тоже листаю газеты, особенно британские, там только, по-моему, российской сборной пишут.
Да, и не только, кстати, в Британии. Ну, надо понять, что сейчас лето, и больше вообще пишут о спорте во всех странах. Политических событий мало. Ну, вот, конечно, прежде всего о футбольных победах России. И в разных странах об этом сегодня пишется. Вот, кстати, статья очень интересная не только о победах в футболе российской в Süddeutsche Zeitung, в германской газете. Я приведу одну, но длинную цитату. Вот уже несколько месяцев Россия движется от победы к победе. Она выиграла Кубок УЕФА, стала чемпионом мира по хоккею, победила на конкурсе Евровидения. Каждый раз по стране прокатывается бело-сине-красная волна национальной гордости. Каждое достижение празднуется как победа певца или команды, как всенародный успех. Даже почти через 20 лет после распада Советского Союза Россия не в ладах с своим, не в ладах с собой и со своим местом в мире. За 8 лет правления Путина государственное телевидение и речи политиков вдолбили людям в головы, что жизнь им усложняют не бюрократия и опека, а притесняющая страну за границу, что Россию не признают, что ей угрожают. И ничто не отражает лучше этот тщеславием обыгрываемый комплекс, чем российская команда в Австрии, над которой потешались известные футбольные нации, и которая затем показала, что она на самом деле стоит. Вот конец цитаты. Надо сказать, что британские газеты, которые вы упомянули, и Independent, и Guardian, и итальянская Stampa, тоже пишут о российской футбольной победе и выделяют особую роль в этой победе Госахи и Андрея Аршавина. А испанская «Эль Паис» пишет о культурных корнях нынешней победы, вспоминая при этом и киевское «Динамо» 70-х под руководством Маслова и Валерия Лобановского в 80-х, сформировавших так называемый советский стиль. Ну и вот другая действительно спортивная тема, упомянутая вами, уимблдонский турнир. В Великобритании много пишут сегодня о подкупе спортсменов, которым, как выражаются британские газеты, преступные синдикаты предлагают десятки тысяч фунтов за то, чтобы те проигрывали матчи. В результате мафия получает возможность зарабатывать миллионы на букмекерах. Статья в Daily Mail начинается так. Стартующий сегодня уимблдонский турнир начался с обещания дать отпор попыткам русской мафии подстроить результаты матчей. Daily Telegraph сообщает, что результаты некоторых матчей турнира, начиная с 2002 года, вызывают подозрения. И об этом сообщалось недавно в специальном докладе Скотланд-Ярда. А Guardian сообщает, что всемирно известная теннисистка Мартина Навратилова призвала ввести пожизненную дисквалификацию для тех игроков, кто будет увлечен в договорных матчах и проигрышах.
Ну, любопытно, что для британцев любая мафия является иностранной. Здесь в Лондоне русская. Для крикета пакистанцы, а для пакистанцев, для крикетистов, для них индийская мафия существует. Да, да. А еще какие темы политические все-таки?
Ну, про политику тоже пишут. Кстати, очень много сегодня и про российскую политику. Это и статья в International Herald Tribune о замене лидера в «Яблоке». Я процитирую. Решение Явлинского покинуть свой пост вызвало удивление и похвалу. Это и саркастическая статья в польском издании «В пост», анализирующая отношения России и ЕС, стратегию Путина в этом плане и поведение его преемника, которого газета именует Лилипутином. Ну и многое другое, например, статья в «Лондонском Таймс» о 75-летии массового голода на Украине, Голодомора.
Спасибо, Владимир. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы встретимся здесь же, в этой студии. Через 2 часа будем обсуждать публикации в американской прессе. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская издательская тема. В Москве в Центре международной торговли открылся представительный российский форум под названием «Издательский бизнес». На открытии присутствовали крупные чиновники, министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. О первом дне работы форума по телефону моя коллега Елена Рыковцева.
Эта выставка знаменательна не только тем, что 2500 российских издателей принимают в ней участие, имеют возможность обменяться опытом, но и тем, что здесь состоялось уже первое публичное выступление нового министра печати Игоря Щеголева. Кроме того, он ходил по выставке, знакомился и общался с участниками этого мероприятия. Он сказал, сразу же он начал с того, что привел историю цензуры за все годы и века, включая Наполеона, и заявил следующее. Главлиты с железными занавесами любого рода, все это осталось в прошлом. Тогда можно было контролировать СМИ, а сейчас интернет, страховка от цензуры. Хочешь сделать прессу свободной, предложи ей надежную технологическую опору, и в этом задача в том числе и издательского бизнеса. Очень оптимистичным было это выступление, однако же вслед за Игорем Щеголевым выступил Тимоти Болдинг, президент Всемирной газетной ассоциации, который подлил, в общем, очень значительную ложку дегтя в эту бочку с медом. Он сказал, что мы очень оптимистично относимся к будущему российской прессы и верим, что рынок будет расширяться. Однако очень тревожит, что доверие к вашим газетам чрезвычайно низкое. У нас есть собственные цифры исследований, сказал Болдинг, и согласно этим цифрам, российские читатели читают газеты 9 минут в день, обращая внимание только на заголовки. Это самый низкий показатель в мире. В Турции, он сказал, люди читают газеты по 57 минут в день. Еще одна страшная, на мой взгляд, цифра. Только 10% российских читателей читают ежедневные газеты. Это самый низкий показатель в Европе, если сравнить, ну, по крайней мере, со среднеевропейскими цифрами. Он привел в пример Швецию, где ежедневные газеты читают 90% аудитории, всей взрослой аудитории страны. И, вы знаете, после этого выступил Михаил Сеславинский, глава агентства по печати. Он пытался как-то отшутиться. Он сказал, что когда Надежда Крупская начинала борьбу с безграмотностью, она также сетовала на то, что советские читатели читают газеты дольше и медленнее, чем турецкие. И в этом плане, сказал Сеславинский, меня радует, что российские читатели читают так быстро. Однако же огорчает действительно, что так мало. Михаил Сеславинский попытался свое объяснение привести этому весьма печальному факту. Он сказал, что ну, в Швеции же житель имеет доступ бесплатный к 4-5 телевизионным каналам, а в России аж к 10-15, и к тому же на каждого приходится по 15 FM-радиостанций, и в этом смысле газетам просто труднее пробиваться, труднее конкурировать.
С открывшегося сегодня в Москве форума под названием «Издательский бизнес» моя коллега Елена Рыковцева. И еще одна российская социальная тема. В Петербурге подвели итоги реализации плана мероприятий, посвященных году семьи. Речь шла о повышении рождаемости, семейных ценностях и профилактике так называемого социального сиротства. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Официальные отчеты полны оптимизма. По данным Комитета по труду и социальной защите населения, в этом году в Петербурге впервые за последние годы выросла рождаемость, увеличилось количество браков и снизилось число разводов. Но если всмотреться в цифры внимательнее, можно увидеть, что 76% петербургских семей имеют всего по одному ребенку, то есть у большинства детей нет братьев и сестер. По данным электронного социального регистра населения Петербурга, соответствующим концу прошлого года, почти 74 тысячи семей считаются малообеспеченными. В них воспитывается более 100 тысяч детей. Около 70 тысяч детей воспитываются в неполных семьях. Около 14 тысяч семей имеют в своем составе ребенка-инвалида. И, наконец, самое печальное. Около 6 тысяч детей находятся в сиротских учреждениях, и так называемых отказников в родильных домах не становится меньше. Нужно создать единую систему помощи, единую стратегию с государственной поддержкой, говорит психолог общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Татьяна Дорофеева.
Мы очень хотели бы, настаиваем и просим, чтобы все кризисные случаи отказов в родильных домах проходили через нашу службу оценки. Координировать раннее выявление и учет первичных обращений для ранней помощи ребенку. Рано начатая работа при отказе позволяет ребенку либо вернуться в свою семью, либо иметь шанс воспитываться в кровной семье. Потому что много мы не находим просто тех, с кем разговаривать. В кровную семью тоже можно детей возвращать при определенной степени работы с ней. И вот нам нужна разработка стратегии работы при отказах по акту. Можно ли собирать информацию юридически, какие родственники у этой женщины, к ним обращаться? Потому что иногда они уходят, не пишут никаких данных. И эти дети из-за этого в детских домах и домах ребенка зависают, такое выражение нехорошее есть, и в семью попасть практически невозможно. И важна ранняя активная помощь при так называемых временных отказах, когда отказ на полгода превращается в отказ на 2,5. И потом эту мамочку тоже найти сложно. Получается, что если эту систему все-таки создать, то мы получим общие выгоды, такие как более быстрое семейное жизнеустройство, возможность иметь информацию об истории жизни ребенка и семьи, обеспечение прозрачности и контроля и эффективное предупреждение повторного сиротства. При этом нужен, конечно, труд и хорошо налаженная социальная сеть.
Год семьи в городе объявлен, но серьезных изменений на законодательном, на инфраструктурном уровне не происходит, говорит президент фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Ну, наверное, воспринимается год семьи как праздник. Вот для нас в нашей работе это не праздник. Я уже однажды услышала в одной грантодающей организации, мне сказали, что вы все время все о страшном. Я говорю, ну а чего же весело-то в нашей работе? Мне хотелось бы, чтобы все-таки Петербург, который имеет колоссальные человеческие ресурсы, профессиональные, не был на последних листах мониторинга в конце строчек. Когда я приезжаю в другие регионы, которые этих ресурсов не имеют, и которые предлагают средства бюджета для того, чтобы начать финансировать совместную работу, сотрудничество, то мне очень больно и обидно, потому что в этом городе мы работаем как одна из первых вообще организаций. И я думаю, что нужна вот некая такая политическая воля. Будут собраны все силы, которые могут что-то менять. Будет разработана концепция. Будет, наконец, понятно, что мы делаем. И, наконец, будет некое принятие деятельности друг друга. Не только на уровне конкретных специалистов, но на уровне, не знаю, профильных НКО и власти, например. Если сейчас не помочь НКО, которые производят эти услуги, и не поддержать их в развитии, то мы утратим те НКО, которые производят услуги. Тогда вся политика, которая на федеральном уровне сейчас продвигается, на развитие рынка услуг, антимонопольная политика, но она будет невозможна. Вот это непонимание, отсутствие поддержки, вот лично меня очень огорчает.
Еще одна проблема. 20% семейных пар в Петербурге бесплодны, говорит доцент факультета социологии Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник научно-исследовательского института комплексных социологических исследований Ольга Безрукова.
Первая причина – это невозможность родить ребенка по причине абортов ранних. Мы же на втором месте стоим после Румынии по числу абортов и у несовершеннолетних, и у женщин.
Без государственной установки на семью, считает Ольга Безрукова, положение в отдельном городе изменить трудно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой лидер движения автолюбителей «За свободу выбора» Вячеслав Лысаков. Напомню, 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А в рамках нашей программы в ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама, И в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. Обвиняемые получили от 9 до 18 лет лишения свободы. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Астрахани госпитализированы 17 воспитанников одного из детских садов. В Забайкальском крае закрыт детский лагерь «Чайка», где заболели 84 ребенка. В больницах Красноярска находится 50 детей. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. Мать призывника утверждает, что ее сын неоднократно подвергался издевательствам и побоям. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Двое осуждены на 12,5 и 10 лет колонии. Еще один, признанный виновным в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. На севере Ливана, в городе Триполи, в результате столкновений погибли 6 человек, десятки ранены. Боевики враждующих местных группировок применяют пулеметы и гранатометы. Армейские подразделения пытаются остановить кровопролитие. Европейский Союз считает, что проведение второго тура президентских выборов в Зимбабве утратило свое значение после того, как лидер оппозиции Морган Цвангирае отозвал свою кандидатуру. Ситуация вокруг выборов в Зимбабве, как ожидается, будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН. Президент Франции Николя Саркози, находящийся в Израиле с официальным визитом, призвал к созданию палестинского государства. Саркози проводит переговоры с руководством Израиля. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома живыми найдены пока лишь 32 человека. В понедельник утром к месту трагедии вышло второе спасательное судно. Паром «Принцесса Звезд» затонул в субботу в нескольких километрах от острова Себу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Игорь Померанцев.
Победителем 11-го Шанхайского кинофестиваля названа лента российского режиссера Владимира Кота «Муха». Это режиссерский дебют 35-летнего кинематографиста. В картине рассказывается история 16-летней девушки по прозвищу Муха, актриса Александра Тюфтей, которая после смерти матери знакомится со своим отцом, актер Алексей Кравченко. Гран-при фестиваля удостоен китайский фильм «Старая рыба». Приз за режиссуру получил Марис Мартинсон, автор латвийского фильма «Утрата». Жюри в этом году возглавлял гонконгский режиссер Вонг Карвай. Иордания возвращает Ираку 2500 похищенных во время войны артефактов. Всего в 2003 году грабители похитили в музеях страны 15 тысяч артефактов. На сегодняшний день Ираку возвращены 8500 предметов. Помимо Иордании, похищенные предметы, скорее всего, находятся на территории Сирии, Франции, Испании, Ирана и некоторых государств Персидского залива. Модельер Донателло Версаче посвятила Бараку Обаме новую коллекцию мод «Весна-лето» 2009 года, демонстрировавшуюся в Милане. По ее словам, новая коллекция рассчитана на раскованного мужчину, которому не надо играть мускулами, чтобы показать свою силу. 26 египетских интеллектуалов осудили министра культуры Египта Фарука Хосни за то, что в интервью израильской газете он выразил готовность посетить Израиль, если его пригласят. В письме, осуждающем министра, говорится, что сам факт публикации в израильской газете является формой нормализации отношений с врагом. В 79 году Израиль и Египет подписали мирный договор, однако деятели культуры Египта, как правило, бойкотируют Израиль. Ранее Фарука Хосни подвергли критике Израиль и центр Симона Визенталя за то, что министр публично заявил о готовности лично сжечь израильские книги, если таковые найдутся в египетских библиотеках. Фарук Хосни претендует на должность президента ЮНЕСКО. Македонская полиция обвинила в изнасиловании и убийстве двух женщин 56-летнего журналиста, который сообщил об этих преступлениях в газете. Журналист попал под подозрение, поскольку привел в своих публикациях данные, которые могли быть известны только полиции и преступнику. По словам родственников жертв, журналист посещал их после совершения преступлений, чтобы якобы собрать материалы для публикаций. В Париже в возрасте 94 лет умер франкоязычный классик египетской литературы Альбер Кассери. Его называли «Вольтером с берегов Нила». Книги Кассери переведены на многие языки, включая русский. Писатель называл себя египтянином французской культуры и языка, живущим в египетской вселенной.
Новости культуры. Игорь Померанцев. И еще одно культурное событие, продолжающееся. Я имею в виду юбилейный Московский кинофестиваль. О последних событиях на нем наш корреспондент Елена Фанайлова.
Такеши Китано продолжал разговор с журналистами в том же духе, что и на церемонии открытия фестиваля. Мол, я не достоин такой награды, а культура Толстого и Достоевского выше всех культур. Кажется, господин Китано просто не очень хотел общаться с журналистами и прикрывался традиционным японским способом – вежливостью. Но и вопросы ему задавали странные. Не хотел бы он пойти по стопам Акиры Куросавы и экранизировать великую русскую литературу. По словам режиссера, такую честь он еще не заслужил. А вот его ответ на странный, признаться, вопрос – не хотел бы он продюсировать русские фильмы молодых режиссеров.
Продюсером чьих-либо чужих фильмов я стать вряд ли смогу. Мне, дай бог, спродюсировать собственные произведения, и там проблем много, и в этой области я не преуспел, так что вот такой отрицательный ответ принимайте.
По крайней мере, оживился он только один раз, когда был задан вопрос о том, как он проводит свободное время.
В свободное время отдыхаю и, как вы поняли, смотрю телевизор. Любимые программы – это Discovery Channel, передачи по истории, и, мне кажется, канал BBC создает и показывает интересные фильмы. Вот что могу сказать о своем свободном времени.
Известно, что Такеши Китано дает интервью крайне осмотрительно. Он вообще чрезвычайно скрытен, несмотря на то, что главное его амплуа – комический артист. По крайней мере, в этом качестве у себя на родине он гораздо популярнее, чем режиссер. Он – поэт и художник, который использует псевдоним Бит Такеши. Он – телеведущий, дважды бравший интервью у основателя секты Аум Синрюкё. Соотношение трагического и комического в его фильмах так причудливо и так порою сюрреалистично, что эти ленты оказываются ближе европейскому зрителю, чем японскому. Фильм «Куклы», сделанный Китано вместе с Йоджи Ямамото в качестве художника по костюмам, считается самым эстетским и депрессивным в карьере режиссера. «Куклы» входят в московскую ретроспективу, как и классический экшен «Жестокий полицейский», феерический смешной жанровый перевертыш «Затоичи» и первый фильм трилогии о творчестве «Банзай режиссер». Такеши Китано говорит о своих творческих планах.
Я сейчас работаю над новым фильмом. Фильм называется «Ахиллесова пята». Это будет последний фильм трилогии. Первый фильм вам известен, это «Банзай режиссер» Такеши. И вот это будет произведение, которое завершает трилогию. В этом фильме я хотел бы передать свои чувства, настроения именно как режиссера. Это не комический, не смешной фильм, не развлекательное произведение.
Так выступал режиссер Такеши Китано перед московскими журналистами. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня она посвящена международной теме, которая находится на первых полосах газеты в начале новостей. Западные демократические страны призывают власти Зимбабве прекратить кампанию террора против оппозиции. В воскресенье лидера зимбабвийской оппозиции Морган Цвингерая отказался от участия во втором туре президентских выборов. Он заявил, что президент страны Роберт Мугабе обрушился с такими репрессиями на своих оппонентов, что выборы не могут быть ни свободными, ни честными. О некоторых откликах на эти события вас познакомит мой коллега Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
С Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сегодня на заседании рассматривает ситуацию в Зимбабве. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную обеспокоенность в связи с отказом лидера зимбабвийской оппозиции Моргана Цвангираи участвовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 27 июня. Глава МИД Великобритании Дэвид Милибенд заявил, что президент Зимбабве Роберт Мугабе более не может считаться легитимным главой государства. Вот цитата из его выступления, с которым можно познакомиться на сайте BBC.
«Я думаю, это важно, чтобы в первую очередь все африканские лидеры дали понять, что режим, который нарушает Конституцию Зимбабве, нельзя считать легитимным представителем народа Зимбабве».
Конституция Зимбабве была нарушена, так как по ней второй тур выборов должен был состояться в течение 30 дней после первого, в то время как прошло уже более 3 месяцев. По словам Моргана Цвангираи, власти во главе с президентом Мугабе обрушились на своих оппонентов с репрессиями и создали ситуацию, в которой для многих избирателей голосование равносильно смерти. Выступая в воскресенье на пресс-конференции в Хараре, Цвангираи заявил:
«В результате массовых актов насилия изгнанниками в собственной стране стали более 200 тысяч человек, 86 тысяч сторонников нашей партии, движения за демократические перемены были убиты, тысячи жилищ разорены и разрушены. В сложившихся условиях провести нормальные выборы невозможно. Милиция, ветераны войны и даже сам Мугабе дали ясно понять, что любому, кто проголосует за меня, угрожает расправа, смерть».
После отказа Цвангираи от участия в выборах Мугабе остался единственным кандидатом в президенты. Как пишет заместитель главного редактора сайта Политру, политолог Борис Долгин в еженедельных дискуссионных площадках, Зимбабве – ситуация, в которой видна импотенция международных институтов.
Престарелый диктатор Мугабе не прекращает акции против оппозиции, многократно арестовывает соперника, уничтожает его соратников, разгоняет мирные демонстрации, устраивает провокации против западных дипломатов, отбирает гуманитарную помощь и пытается настроить ее распределение по своим каналам. Массовый голод в Зимбабве – прямой результат политики того же Мугабе. Дошло и до прямых заявлений самого диктатора и приближенных к нему горилл о том, что власть не отдадут в любом случае. Зимбабвийского диктатора не слишком пугают западные осуждения и бойкоты. Возникает вопрос, кто и от чьего имени мог бы осуществить гуманитарную интервенцию? Африканские братья вряд ли поддержат подобную акцию, поскольку рано или поздно рискуют оказаться на его же месте. Совет Безопасности ООН, в дальнейшем подрыве его авторитета Россия и Китай как будто не заинтересованы, но не вполне признают приоритет прав человека над правами государства, да и в концепцию суверенной демократии слишком сильное внешнее давление на Мугабе не очень вписывается. Опять коалиция желающих? Остается вопрос, должна ли существовать либеральная демократия на международном уровне до ее победы на национальных? А если нет, то какая правовая система может быть основой легитимности международных институтов?
Вот как Борис Долгин пояснил свою мысль в интервью «Радио Свобода».
Как можно воздействовать на Мугабе? Как может быть устроена система международных институтов так, чтобы все эти диктаторы чего-то опасались, так, чтобы на них можно было воздействовать? Да, существует Совет Безопасности, но в Совете Безопасности нет единства по этому вопросу. Точнее, скажем так, оно вряд ли будет, если даже вопрос будет там поставлен. Согласятся ли Россия и Китай идти на гуманитарную интервенцию под флагом ООН? Вряд ли. Согласятся ли непостоянные члены Совбеза, развивающиеся страны? Ну, скажем так, это более сложный вопрос. Кто еще может это делать? Африканский Союз? Захочет ли он создавать прецедент, который будет опасаться каждая следующая страна, каждый следующий руководитель? Оставить все как есть? Оставить Мугабе, морящего свой народ голодом и продолжающего забивать всю оппозицию, просто физически забивать оппозицию, не вполне понятно. В любом случае, с одной стороны, здесь должно быть какое-то универсальное решение по созданию института вмешательства во внутренние дела другого государства. С другой стороны, здесь должно быть очень четкое конкретное решение по поводу Зимбабве, потому что страна уже, в общем, в очень неприятном состоянии.
В начале июня власти Зимбабве приостановили работу всех гуманитарных и неправительственных организаций, обвинив некоторых из них в нарушении условий регистрации. В то же время вблизи столицы страны Хараре было совершено нападение на американских и британских дипломатов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Европейский союз считает, что проведение второго тура президентских выборов Зимбабве утратило свое значение после того, как лидер оппозиции Морган Цвангирая отозвал свою кандидатуру. Президент Франции Николя Саркози, находящийся в Израиле с официальным визитом, призвал к созданию палестинского государства. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома живыми найдены пока лишь 32 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ, тенденции российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем инвестиций в основной капитал в России в мае вырос на 15,3% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил примерно 656 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 27 миллиардов 700 миллионов долларов. В 2007 году инвестиции в основной капитал в России составили почти 6,5 триллионов рублей или в пересчете более 250 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2006 годом на рекордную величину 21,1%. Россия в апреле 2008 года продолжала занимать первое место в мире по объему добычи нефти – более 9 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 3,5% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого сырья. Вместе с тем, в январе-мае объем добычи нефти в России, согласно официальным данным, снизился на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года. Ассоциация российских банков предложила Центральному банку страны отложить до 12 сентября применение вступившей в силу с 12 июня нормы закона, обязывающей кредитные организации предоставлять заемщику при выдаче кредита информацию о полной его стоимости. Она должна содержать сведения обо всех расходах частного лица, связанных с получением, обеспечением и обслуживанием кредита. Кроме того, в информацию, предоставляемую заемщику, должны включаться перечень и размеры платежей, которые он обязан выплатить в случае нарушения условий кредитного договора. Объем продаж легковых автомобилей в России в январе-мае увеличился на 48% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 855,5 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, почти 104 тысячи. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai 84 700 и американской Ford Motor 78 400 автомобилей. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России стал Ford Focus. За 5 месяцев года было продано почти 37 000 автомобилей. На втором месте Chevrolet Lacetti 36 000, а на третьем Renault Logan более 34 000 автомобилей. Участники международной встречи производителей и потребителей нефти, прошедшей в воскресенье в Саудовской Аравии, не смогли договориться о конкретных решениях, способных стабилизировать мировые цены на это сырье. За последний год стоимость барреля нефти увеличилась более чем в два раза и достигла почти 140 долларов. На конференции в Джидде участники ОПЕК в очередной раз показали разное понимание причин происходящих на нефтяном рынке событий. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырья, настаивает на том, что в основе роста цен лежит недостаток предложения. В связи с этим власти этой страны уже заявили о намерении в одностороннем порядке увеличить добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки. Другие же государства, входящие в ОПЕК, наоборот, объясняют нынешние тенденции следствием спекуляций на рынке, а потому инициативу Саудовской Аравии они не поддержали. С чем связаны такие разногласия участников картеля? Об этом эксперт Российского центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Есть целый ряд фракций в ОПЕК, которые лоббируют разные интересы. Во-первых, есть там политические мотивы. Есть Иран, есть Венесуэла. Они активно лоббируют сохранение, соответственно, объемов добычи, мотивируют в том числе и отношения Соединенных Штатов Америки. Потому что, прежде всего, высокие цены бьют по экономике именно этой страны. Саудовская Аравия – один из ключевых стратегических союзников в регионе для США. И этим обусловлено, кстати говоря, одностороннее увеличение именно Саудовской Аравии добычи углеводорода. Кроме того, здесь есть разные подходы с точки зрения добычи. Дело в том, что Саудовская Аравия одна из самых больших запасов в регионе, в то время как, например, у небольших производителей нефти возможности по добыче не столь велики. Кроме того, это требует защитных инвестиций, а на нынешних уровнях цен на энергоносители легче, особенно для небольших производителей, не вкладываться в расширение добычи, а просто ждать повышения цен.
Если же оценивать ситуацию объективно, действительно ли на нефтяном рынке спрос сейчас превышает предложение, или же в основе роста цен все-таки лежат спекулятивные факторы?
В последнее время объективно не хватает мощностей для добычи. Большинство добывающих месторождений, значительных частей, находятся на падающей добыче, необходимо их замещать другими месторождениями. Это необходима разведка, и вот разведных запасов углеводородов на самом деле не так уж и много. Перспективные регионы, их освоение мешает целый ряд сложностей. Например, там в Средней Азии это связано вопрос транспортировки энергоносителей, Африка – это очень сложное политическое положение и риск возникновения вооруженных конфликтов. Российский шельф – это недостаточно технологического обеспечения. Но есть действительно и некоторые спекулятивные составляющие. Дело в том, что в ситуации падения американской экономики большинство инвесторов страхуют свои риски именно в сырьевых рынках. Прежде всего, это золото, это нефть, газ, зерно. То есть, таким образом, в ситуации ипотечного кризиса крупные вкладчики покупают так называемые активы первого уровня, которые можно продать достаточно быстро.
Это был эксперт Российского центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 63 копейки, на завтра 23.59. Евро сегодня стоит 36 рублей 70 копеек, курс на вторник 36.74. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Сегодня этот рассказ о прокуроре Международного уголовного суда, аргентинце Луисе Морено Окампо. Ему не было и 35 лет, когда он в качестве помощника прокурора сыграл ключевую роль в первом после Нюрнберга обвинительном процессе против бывших руководителей государства, членов военной хунты, которая правила Аргентиной в конце 70-х, начале 80-х годов. За делом хунты последовали дела против руководящего состава аргентинской полиции, а в начале 90-х Морено Окампо, к тому времени уже университетский профессор, открыл частную фирму, которая специализировалась на международных стандартах в области прав человека и борьбы с коррупцией, а также возглавил латиноамериканский офис международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. В 2003 году Морено Окампо был избран на пост прокурора Международного уголовного суда. Интервью с Луисом Морено Окампо в Гааге записала наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Ровно 10 лет назад в эти дни в Риме проходила конференция, на которой был принят так называемый Римский статут Международного уголовного суда. В Гааге и Нью-Йорке на июль запланированы торжества по поводу десятилетнего юбилея этого документа. К настоящему времени статут ратифицировали уже 106 государств. Почти все страны Европы, Латинской Америки, Япония, а также половина африканских стран. Тем не менее, большинство населения планеты проживает в странах, не ратифицировавших Римский статут, то есть в странах, на которые юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется. В числе этих стран, остающихся по сути вне международного уголовного права, Россия, Китай, Израиль, США, Судан. О какой же эффективности международного суда можно говорить, если он бессилен перед самыми мощными, богатыми полезными ископаемыми и вооруженными до зубов странами, которые способны на агрессию либо уже ведут себя агрессивно по отношению к собственным гражданам или гражданам других государств?
Вы можете оставаться пессимисткой, если вам так нравится. Крупные страны не нуждаются в международном праве настолько, насколько в нем нуждаются маленькие страны, чтобы чувствовать себя более защищенными. Это верно. Однако верно и то, что за 5 лет нам удалось провести расследование самых кровавых военных преступлений, за 5 лет нам удалось заручиться поддержкой многих государств и Совета Безопасности ООН, в которые входят, кстати, и некоторые из тех стран, что вы перечислили. За несколько лет работы прокурором суда я наблюдаю огромные перемены к лучшему.
В чем же заключаются эти перемены?
Перемены заключаются в том, что все больше государств заинтересованы в применении права. Вот вам и плоды эволюционного процесса. 24 мая в Бельгии арестован Жан-Пьер Бемба, бывший член правительства Центральноафриканской Республики. В тот же день между Конго и Бельгией возник конфликт, но обе страны ратифицировали Римский статут, и Бельгия в считанные дни предприняла необходимые действия. Деятельность суда эхом отзывается по всему миру. Самое главное – это то, что армии разных стран начали подстраиваться под требования Римского статута, то есть ответственные за насильственные действия и военные операции группы стали задумываться над тем, как суметь не нарушить международное уголовное право. И самое интересное, что также начинают рассуждать и повстанцы. Это касается колумбийских военизированных формирований, повстанцев в Шри-Ланке и Сомали.
Сейчас суд озабочен ситуацией в Дарфуре. Морено Окампо недавно сам принял участие в документальном фильме голливудского масштаба «Дарфур Нау», «Дарфур сейчас» с Джорджем Клуни.
Когда мне было 26, и я жил в Аргентине, то это была еще та Аргентина, где полиция могла похитить вас и подвергнуть пыткам. Я думаю, человек, живущий в Голландии или где-нибудь в Бостоне, с трудом может даже представить себе, что действующая армия может ворваться в частный дом, изнасиловать жену и похитить мужа. Это то, что происходит в Дарфуре сейчас. И мы пытаемся создать международное правовое сообщество, чтобы положить этому конец. И я счастлив, что могу поучаствовать в этом процессе. У меня лучше работа на свете, по-моему. Когда я вижу Анджелину Джоли или Катрин Денёв, то я понимаю, что есть много других граждан мира, которых беспокоят военные конфликты. Но Джоли и Денёв еще и мировые знаменитости, поэтому больше людей готовы их выслушать, чем простого гражданина мира. Они очень серьезно этим занимаются. Джоли даже курсы по истории международного суда прошла перед тем, как посетить нас, а Денёв огромное количество времени потратила на освещение ситуации в Ливане. Я думаю, это очень полезно, ведь наверняка россиянам, например, гораздо приятнее будет послушать Катрин Денёв, чем меня. Они обойдутся и без меня. Каждый может сделать что-то на своем месте. То же делает и Джордж Клуни. Кстати, я его ни разу не видел. У меня в фильме отдельно брали интервью.
Это была беседа с интервью с Луисом Морено Окампо, прокурором Международного уголовного суда. С ним беседовала наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко. И эта беседа завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главные темы. Взгляд социолога на футбольную националистическую, патриотическую лихорадку, охватившую Россию. Мы поговорим о скандальной книге о прошлом Леха Валенсы, которая вышла в Польше. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, среди них, конечно же, «Сегодня в Америке». Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная акция памяти началась в ночь на 22-й.
С этой публикой мы построить альтернативу нынешней власти не можем.
Нужно активнее разрабатывать шельф мой.
Хакер был задержан по подозрению в кибермошенничестве.
Мы действительно всегда были вместе. Здесь у нас общая таможня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».